Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, друзья, четверг, 16.05, с вами Екатерина Колесникова и мой соведущий Сергей Куртаджиев, и с вами программа «Внутренняя политика Самара». Здравствуйте, Сергей Османович.
День добрый.
Мы работаем в прямом эфире, друзья. Телефон студии 270-69-10, вайбер, ватсап 89-277-90-09-60. Присоединяйтесь к общению. И сегодня мы обсуждаем визит Совета по правам человека в Самарскую область, пенсии чиновников, гастролеров, доплаты к этим пенсиям, которые так упорно не хотят отменять наши любимые депутаты. А также поговорим, кто должен все-таки решать проблемы жителей отдаленных районов Самары. Сергей Османович, какие у вас впечатления после визита СПЧ в Самару?
Ой, самые хорошие.
Так.
Ну, во-первых, это первый визит СПЧ, первый визит Михаила Александровича Федотова.
Он до этого Федотов был первый раз, остальные там были у нас уже.
В Самару в другом чуть-чуть статусе, и я считаю, вот этот визит СПЧ в Самару, он положительный для Самарской области очень сильно. Ну, во-первых, это ведь этот визит – это кадровая политика Дмитрия Игоревича Азарова, потому что мы же прекрасно понимаем, что весь визит был придуман и организован Ириной Анатольевной Скуповой, которая сейчас выступает в качестве советника губернатора. Во-вторых, приезжали два человека, это мой хороший товарищ Леонид Никитинский и Илья Шаблинский, которые были в 2016 году.
Перед выборами в Госдуму.
Перед выборами
в Госдуму. А Яна Лапратова у нас была прямо в день выборов, на дне голосования она работала, на мониторинговой группе.
Вот, и Шаблинский тогда, я у него интервью брал, и у них тогда было отношение к тому, как организованы выборы в Самарской области, крайне отрицательное. После приезда Шаблинского, если помните, целая делегация отправилась к Федотову.
Они рванули, прямо опережая Шаблинского.
Выяснять отношения.
Говорит,
там была Ольга Дмитриевна
хорошо.
Гольцова, уполномоченная по правам человека, Сойфер от Общественной палаты, и не помню,
Полянский ездил.
От кого там Полянский еще был. Там. О, я специально... Мы наблюдали открытую атаку на губернатора, на... Вас сосредоточился огонь критики, но он был ничем не подтвержден.
Это у вас Гольцова. Цитата из доклада прямо вот для нашей делегации
это
самарской?
Когда, да, они вернулись, и Николаю Ивановичу докладывали о поездке. Этим пользуются определенные силы, которые хотят реализовать свои многолетние замыслы и так далее, и так далее, и так далее. То есть это одна была жалоба, а в 2016 году еще раз к Михаилу Александровичу Федотову приезжали.
А те же лица?
Нет, не те же лица были, собрали ветеранов, руководителей ветеранских организаций, они с целой петицией поехали к Федотову.
Это покойный Сахаров, по-моему, да, вот
да,
возглавлял?
Да, да. Поехали к Федотову жаловаться на Леонида Никитинского, потому что он тогда написал две статьи «Тайные враги Самары» и «Патриотизм и ничего личного». Он писал о деле блогеров, писал о Людмиле Гавриловне Кузьминой и, соответственно, писал обо всех этих выборах и как что происходит. Значит, приехала эта делегация ветеранов. Никитинский оклеветал всю Самарскую область, оклеветал нашего губернатора и так далее. И мне было безумно интересно, вот понедельник-вторник, смотреть, как те люди, которые ездили к Федотову жаловаться на то, что Николая Ивановича обижают, как они сейчас и в каком качестве и так далее. Ну, переориентация происходит.
Ну, я, с вашего позволения, тоже о своих эмоциях расскажу. Мы с вами-то вечером в понедельник встретились, вот на Маяковского 20 как раз в УПЧ. Я Федотова все же дождалась. Это было уже ближе к 10 вечера. Ну, собственно, попал он под прицел телекамер, под прицел диктофонов. Задавали вопросы, собственно, что стряслось-то, Михаил Александрович, что стряслось, почему вы приехали? Он говорит, да это ничего особенного не стряслось, это плановый визит, но ситуация предвыборная в Самарской области до сих пор вызывает у вас тревогу. И Ольга Дмитриевна Гольцова тоже в конце, которая выступление сказала, что мы на одной волне с Михаилом Александровичем, ничего у нас, никаких ЧП нет. Ну, вот так приехали на всякий случай проверить. И, собственно, есть у нас комментарий Федотова, где он рассказывает о том, как он оценивал наши социальные учреждения. Давайте послушаем.
Я был в Центре содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению и депортации. У меня хорошее впечатление от того отношения, которое я увидел со стороны сотрудников этого учреждения, сотрудники органов внутренних дел, честно выполняют свою работу, и очень важно, что у них очень человеческое отношение к тем иностранцам, которые нарушили миграционные правила и которые должны вернуться к себе на родину. Потом я сегодня побывал в следственном изоляторе номер 4, это тоже в Тольятти, и должен сказать, что он на меня произвел тоже очень хорошее впечатление. Знаете, меня там больше всего поразило то, что я, наверное, не видел никогда ни в одном следственном изоляторе и ни в одной колонии. Не разбитый асфальт во дворе. Обычно, вот я не видел ни одной колонии, где ни одного СИЗО, где бы не было разбитого асфальта. В Москве, не в Москве, где угодно. Задавал, как всегда, свои провокационные вопросы. Морит ли их голодом, как часто их подвергают пыткам. Ну и так далее. Они понимали, что это юмор, и все улыбались. Это хорошо. В карцере никого не было.
Ну, вот такие вот ощущения. Вот неразбитый целый асфальт Михаила Александровича породил, пустые карцеры. Вот у нас все хорошо. Учреждения, пенитенциарные системы работают в норме. И, собственно, мы дозвонились сейчас еще до одного участника встречи с СПЧ, да, Антона Рубина, нашего знаменитого самарского волонтера, который нам сейчас также хочет рассказать о своих впечатлениях об общении. Антон, ты нас слышишь?
Добрый день, да.
Здравствуй,
день добрый,
Антон. Антон, оценка твоя личная визита СПЧ в Самару, какие-то вопросы ты задавал, пытался решить по своему направлению?
Да, конечно, я попал на встречу, посвященную взаимодействию НКО с властью. Попал, честно говоря, чудом, потому что из 40, примерно 40 участников этой встречи, представитель НКО был человек 5, только остальные были чиновники, что, собственно, ярко характеризует взаимоотношения НКО с властью в нашем регионе.
Так.
И, конечно, задал вопрос о допуске волонтеров в государственные учреждения. Этот вопрос для нас актуален уже почти 2 года. Нас перестали туда пускать где-то в 2016 году, хотя до этого мы там почти 7 лет работали.
Ты имеешь в виду детские дома?
Да, детские дома, приюты, пансионаты, разные типы государственных учреждений.
Ну, а ты рассказывал вот эту эпопею, все, как вот ты с Минсоцдемом пытался договориться и так далее.
Да, конечно. Я вкратце рассказал о предыстории нашей проблемы, о том, что, в принципе, такая проблема существует. Mm-hmm. Была интересная реакция представителей общественности, общественной палаты, в первую очередь, которые сразу стали говорить, что такой проблемы у нас нет, что это все надумано, что вообще они первый раз об этом слышат, и непонятно, зачем относиться в СБ.
Антон, а кто конкретно говорил?
Минута до рекламы, друзья. Антон.
Конкретно кто говорил от общественной палаты, потому что героев всегда надо озвучивать.
Ну, там представитель был Павел Александрович Покровский.
Антон, хорошо. Что тебе ответил Федотов? Очень быстро, потому что сейчас мы должны немножечко прерваться.
Федотова не было. Была Наталья Леонидовна Евдокимова. Она дала поручение Минсоцдему разобраться и наладить отношения.
То есть отношения с организацией, в которой ты работаешь.
Угу. А с тобой связывались после этого?
Нет, пока никто не связывался.
Ну, дадим, может быть, им шанс. Прошло-то еще 2 дня
всего. Конечно.
конечно, дадим.
Конечно.
Угу. Антон, спасибо тебе большое, то, что был с нами. Сейчас прервемся на небольшую рекламу. 270-69-10, телефон нашей студии. Присоединяйтесь к общению. Мы продолжаем «Внутреннюю политику Самара». В студии Екатерина Колесникова и Сергей Куртаджиев. Обсуждаем сегодня визит членов СПЧ в Самарскую область, отмену возможную доплат к пенсиям чиновников-гастролеров, а также проблемы жителей отдаленных районов Самары. Сергей Османович, про выборы я хочу с вами поговорить. Члены СПЧ, в том числе, помимо восхищения асфальтом, убеждали нас, что у нас в Самаре все будет отлично и с выборами. Вот в этом году прям вот мы всех изберем, честно и откровенно. Как член Самарского независимого наблюдения, дайте, пожалуйста, оценку вот их работе или их силе убеждения.
Их это кого?
СПЧ.
СПЧ? Нет, по СПЧ я там присутствовал потом на после обеда, когда обсуждались там выборные всякие ситуации. Приезжали же не только СПЧ, еще приезжали представители Центральной избирательной комиссии. Там же еще был спор.
ЦИК, того... той ЦИК.
Да, ЦИК, угу. ЦИК. Был же еще спор там между Шаблинским и членом ЦИК вообще по поводу вот фильма, который Путин сейчас идет по Первому каналу, он законный,
это
незаконный.
Это вот на который жалобу у нас Соколов адвокат
да,
писал.
Да, да,
так.
Да. И то есть там были достаточно горячие споры. Я вот если честно, когда мы собрались в это независимое наблюдение, мы долго обсуждали, а мы что-то сможем. Потом я лично для себя сформулировал вот так, что в принципе, наверное, все поменять мы не сможем, но какой-то небольшой шажок к честным и справедливым выборам мы в этом году сделаем. И хотя бы в отдельном регионе. Потому что самое сложное же в чем? Самое сложное вот последние 5 лет. Всех этих глав районов, председателей ТИКов, которые, по сути, подчинены главам районов, настраивали на что? Настраивали на результат. Результаты надо было выдавать, как в свое время там в Красноармейском районе тогдашний глава района Макридин выдал 97,9 явка и 90% за Единую Россию, после чего карьера господина Макридина резко пошла вверх.
Ну, господин Макридин сейчас вроде неплохое место занимает, тоже он глава Волжского района, все у него замечательно.
Но вот они же все нацелены были на это, люди, по большому счету, остались те же самые. Вот как этих людей повернуть взад и объяснить им, что не нужна обществу невысокая явка, невысокие результаты. Нужна реальная явка, нужны реальные результаты, и нужно соблюдение законодательства Российской Федерации без мельчайших нарушений, я думаю, будут,
конечно. В продолжение, Сергей Османович, у нас есть еще один синхрон Михаила Федотова, где он рассказывает о своем отношении к людям и членам ТИКа, вообще всем участникам избирательного процесса, как они могут или не могут подделывать протокол. Давайте послушаем.
Можно ли человека, члена участковой избирательной комиссии, можно ли его заставить подписать фальсифицированный избирательный бюллетень, если у него есть чувство собственного достоинства? Да никогда. Никогда. И никогда председатель участковой избирательной комиссии, если у него есть чувство собственного достоинства, не согласится на фальсификацию итогового протокола. Никогда. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас были абсолютно честные выборы, мы должны добиться того, чтобы у нас было развитое, активное, честное гражданское общество. Вот в этом залог успеха. Именно в развитии гражданского общества.
А потом Михаил Александрович начал меня убеждать в том, что фальсификации на выборах – это не явление современности. А фальсифицировали у нас выборы всегда, в том числе и в советское время. И почему так мы с гордостью об этом заявляем, и, собственно, глава СПЧ при этом так вот он мне доверительно так сообщил об этом, я вот, честно говоря, тоже не поняла.
Ну, жулики и жуликоватые граждане, они были, есть и всегда будут. И у нас в стране, и у нас в стране. Просто процент процент этих жуликов и процент фальсификации на выборах, это уже, ну, я прошу прощения, ну скажи, пожалуйста, голубушка, ты веришь, что в Красноармейском районе 97,7% жители пришли голосовать, вот просто по зову сердца.
То, что их заставили, я в это могу поверить, а то, что по зову сердца, нет.
Ну, там еще и что-то и приписали, и так далее. Эта тема, она будет бесконечной. Просто я считаю вот для себя, что надо пытаться хотя бы двигаться к тому, чтобы меньше врали. И все. И тогда будет нормально. Ну, что-то будем делать.
270-69-10, телефон нашего прямого эфира. Присоединяйтесь к общению, друзья. Расскажу я сегодня новости вам еще, Сергей Османович. Ходила я сегодня на заседание комитета Губернскую думу. Пытались послушать Матвеева, ну, в общем-то, послушали, который выступает также против продолжение выплат надбавок пенсиям чиновников. Депутаты отнеслись к этому не очень хорошо.
Ну, там я слушал все это, смотрел по интернету, там надо уточнить.
Мне очень понравилась позиция Николая Ренца. Мне кажется, от него этой позиции не ожидали. То, что он сказал, вы помните?
Ренца я, по-моему, пропустил, Ренца не услышал. Там надо добавить сразу, что доплаты тем, которые не проживают на территории Самарской области.
Чиновники-гастролеры.
Да.
Чиновники-гастролеры. Обсуждали это на комитете по соцдему. Господин Рыбалко категорически против был. Госпожа Антимонова, госпожа Седухина очень пытались до собравшихся донести то, что, вы понимаете, если мы сейчас вот все вот отменим, это же вот всех коснется, всех, и депутатов, и маленьких гос, там, чиновников муниципальных, там, и так далее, и так далее. До 27 числа совместно с правовым управлением господин Матвеев должен доработать этот закон, там, при поддержке Алексея Владимировича Лескина, я понимаю так, то, что они выступали там тандемом. И, собственно, представители «Единой России», которые изначально были там сразу против, мне очень понравилась позиция Николая Ренца, который сказал, что хорошо, мы не можем обратным числом, да, что-то там остановить, а давайте просто мы на будущее не будем продолжать. Господин Лескин предложил мораторий наложить на этот закон на 3 года. С мораторием никто не согласился. Ну, в общем, вот 27 числа будет у нас пленарка, я так понимаю, на Думе.
Мне больше всего, я не помню, кто произнес там, мне больше всего понравилась фраза «ухудшит материальное положение людей, которые будут лишены доплат».
Да.
Они вообще понимают, что они говорят, они понимают, что они несут. Доплата Николаю Ивановичу Меркушкину, как бывшему губернатору, 100 тысяч к пенсии. Это только доплата. Если ее убрать, это ухудшит материальное положение Николая Ивановича.
Прошу прощения,
они где были? Вот эти люди, когда они просто вырвали у наших бедных ветеранов, пенсионеров все эти доплаты,
при этом быстро, поездки. Очень, без собрания каких-то рабочих групп, которые сейчас опять, да, продолжаются.
Никто не спорил, никто,
друзья,
не вякал.
Друзья, 15 чиновников, которые сейчас у нас покинули регион, сегодня была озвучена цифра. Практически 5 миллионов рублей из нашего бюджета будет уходить на различные добавки. 5 миллионов рублей в год.
Это почти 190 тысяч поездок на общественном транспорте.
Вот, мы с вами любим все это.
Я все пересчитываю на поездки в общественном транспорте.
Да.
Если так,
по-моему,
пойдет,
это немыслимая сумма.
А еще у нас Михалков, который привозит свой первый курс, 4 250 000.
Слушайте, там вроде говорят, отобьют, нет?
Это 170 тысяч поездок бесплатных. Я вот был в декабре в Таллине, что меня поразило, в том числе, все жители Таллина, независимо, пенсионер, ребенок, не пенсионер, все жители Таллина, города Таллина, имеют право пользоваться бесплатно общественным транспортом в городе Таллин. Вот если собрать вот эти все там у Меркушкина и его команды доплаты необоснованные вернуть, с Михалковым разобраться. А тех, что мы на прошлой передаче говорили, я думаю, у нас можно построить коммунизм в одном отдельно взятом регионе. И в Самарской, имени Ленина. И в Самарской области сделать вообще всем бесплатные поездки на общественном транспорте.
В общем, вот такие у нас сегодня новости. Друзья, сейчас мы прервемся на короткие новости, и уже в третьей части нашей передачи к нам присоединится Ирина Шведова, это депутат райсовета Красноглинского района, с которой мы поговорим о проблемах жителей отдаленных районов нашей Самары, и в частности про крутые ключи поговорим. Оставайтесь с нами, телефон студии 270-69-10, не переключайтесь. Ну что ж, друзья, мы снова в студии. Екатерина Колесникова меня зовут, мой соведущий Сергей Куртаджиев, и к нам присоединилась депутат райсовета Красноглинского района города Самары Ирина Шведова. Здравствуйте, Ирина Александровна, очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Друзья, мы работаем в прямом эфире, телефон 270-69-10, вайбер, ватсап, студийный 89-27-90-09-60. И мы переходим к новой теме обсуждения, ради которой, в общем-то, мы Ирину Александровну и позвали. Проблемы жителей отдаленных микрорайонов, новых строящихся, нас очень всех заботят, как самарцев. И, как мы знаем, много у нас нареканий уже возникало в этом году и в прошлом тоже, и по Кошелеву, и по Волгарю, и по Южному городу. Сегодня попытаемся разобраться. Друзья, присоединяйтесь к общению. Если есть какие-то вопросы по Красноглинскому району, звоните нам в эфир. Постараемся на все вопросы ответить. Будем пытать Ирину Александровну, чтобы она нам как депутат все рассказала и научила, и помогла. Ирина Александровна, я знаю, что на днях господину Пивкину, к нашему министру строительства, приходила инициативная группа, в которую вы тоже входили. Расскажите нам, пожалуйста, зачем вы ходили к Ивану Ивановичу?
Да, здравствуйте всем радиослушателям. Ну, мы действительно ходили в Министерство транспорта для того, чтобы услышать из первых уст, какие есть планы у Министерства транспорта по организации общественного движения и по строительству дорог, в том числе объездных дорог в микрорайоне, в Кошелев-проекте, который включает в себя и крутые ключи, и Кошелев-парк, поскольку сейчас там проживает около 100 тысяч человек, и, естественно, достаточно напряженная тема движения общественного транспорта.
Так.
Поскольку мы уже достаточно много этим занимаемся, вопросов накопилось очень много, а ответов с конкретными датами и с некой последовательностью абсолютно мы не получаем, поэтому и, скажем, была, мы напросились на встречу, скажем так, непосредственно к министру транспорта.
Ну, как вас встретил Пивкин?
Вы знаете, я вот была совершенно потрясена самой встречей, потому что первое, с чего она началась, это с того, что Иван Иванович нам сказал: «Вы выключите, пожалуйста, диктофоны свои».
Так.
Я говорю: «Подождите, мы вроде бы как общественность встречаемся совершенно официально, с клиенткой 20».
А он кулуарную вам беседу предлагал.
Да. Ну, более того, то есть попросил, чтобы мы показали, что действительно диктофон был выключен. Ну, конечно, он был выключен.
Не обыскивали вас на входе?
Как честные люди. Нет, до этого не дошло. Но, в общем-то, какое-то некое удивление это все вызвало. И, конечно, мы пытались получить конкретные ответы от министра транспорта, но, к сожалению, мы не получили. Вы знаете, некоторые вещи, конечно, нас очень удивили. И меня тоже они иногда ставили в тупик.
Ну, конкретно, какие вопросы вы задавали? Вот у нас есть проблема. Вы наверняка уже больше про Красноглинский район говорили.
Конечно, да.
Проблема с железнодорожным переездом, проблема с транспортом.
Да.
Прям конкретно.
Вы знаете, вот очень большая проблема связана с тем, что сейчас транспорт проходит через жилые массивы. Очень большая нагрузка на внутриквартальные сети, и объездной дороги на данный момент нет.
Так.
Несмотря на то, что мы несколько раз обращались с этой проблемой, но, к сожалению, она до сих пор не решается. То есть какие-то небольшие кусочки дорог, которые можно было бы построить, ну, я думаю, что местные жители сразу вспомнят, что это дорога вдоль Мегафона, конечно, решил бы очень большую долю проблем и повысил бы качество жизни, безусловно, существующего.
А там все такое же болото, да? Я просто понимаю, какой
дороги
вы говорите.
К сожалению, все то же самое. Да. Ну, там не разбитый асфальт, там его просто нет.
Там
грунтовая дорога, да. Вот. И, конечно, это острые вопросы задавались, но от министра транспорта мы услышали очень странную аргументацию. Он сказал так: вы знаете, все крупные застройщики, кто занимается комплексным строительством, и Кошелев, и Южный город, и Волгарь, у них у всех одинаковые проблемы. И это транспортная доступность в части примыкания к магистралям, к федеральным трассам, отсутствие разветвленных дорог. И у всех совершенно одинаковые проблемы. Мы говорим, как же так? Если у разных застройщиков, которые действуют независимо друг от друга, совершенно одинаковые проблемы.
Ну, может быть, проблема не у них,
да,
все-таки?
Может быть, это просто система так устроена? Он говорит, нет. И мелкие застройщики, и средние застройщики, кто делает жилые комплексы, скажем, в виде точечной застройки, они тоже делают неправильно, потому что они увеличивают нагрузку на существующие транспортные сети. То есть, получается, крупные застройщики неправы, потому что они не решают транспортные проблемы. Мелкие застройщики тоже неправы, потому что они тоже действуют неправильно.
А то что Пихлин-то предлагает? Все...
Какие у него пути,
да,
решения? Да,
вы знаете, вот сама удивилась, потому что вроде бы до этого много раз Азаров говорил о том, что строительство – это один из локомотивов экономики, и один человек, который занят в строительстве, дает от 8 до 20 человек, которые работали бы в смежных областях. То есть это такой очень мультипликатор мощный, поэтому чем больше строительства,
нет,
тем лучше.
Понятно. А что Пивкин предложил?
Он говорит,
так неправильно,
да.
Он сказал вам, как,
да,
правильно?
Правильно очень просто. То есть сам строишь дома, сам строй дороги. Мы говорим, это, конечно, в принципе, возможно сделать. Но тогда два варианта. Значит, первое. Дороги тогда будут частные. Строишь аптеку, твои 10 метров частной дороги.
Секунду. Он вам как-то объяснил, вот это то, что собирается в дорожный фонд, налоги,
да,
все. Это ему Министерство транспорта, он ими распоряжается. А вы строите дороги за свои деньги. Застройщик, то есть если он строит жилой массив и строит туда дороги, то эта нагрузка ложится на плечи жителей, которые покупают там жилье.
Слушайте, ну это официальная позиция нашего правительства получается?
Я вот не уверена, что это позиция правительства в целом. Я думаю, что, честно говоря, это позиция вот
персональная. Правительство имени Пивкина.
Да, персональная позиция министра транспорта, потому что...
Но он же два раза отбирает людей.
Да. Вы понимаете, мне кажется, что это проблема просто самого мышления, потому что, ну, опыт у Ивана Ивановича есть в управлении достаточно малыми объектами дорожного строительства. Да? Насколько я помню его биографию, он занимался управлением дорог в Мордовии, там все-таки, ну, почти в 4 раза меньше населения. Может быть, там на локальной территории это, ну, скажем, один из возможных вариантов. Но в крупных агломерациях, да, мы все-таки там...
А сколько у нас министром уже?
Ну, он, например, Меркушкин не пришел,
лет,
да.
То есть пришел вместе с Меркушкиным.
Да.
Пять уже шестой,
ну,
год.
Шестой год, получается, 2019.
И он остался с этим мышлением соседней республики. То есть он за эти 5 лет не понял, куда он попал и что надо делать.
Я не готова ответить за то, какое мышление у Ивана Ивановича, но я вижу только результат. То есть смотрите, что получается. То есть если застройщик начинает строить дороги за свой счет, то очевидно совершенно, что это включается в стоимость жилья.
Конечно.
Тогда это московский вариант 150-180 тысяч за квадратный метр.
Конечно.
Ну тогда в Самаре будет возврат к 7-8-летней давности, когда покупать готовы только инвесторы и играть на росте цены, а обычные конечные жители не могут купить.
И о доступном жилье, да, каком-то мы можем просто смело забыть.
Совершенно верно. И вместе с доступным жильем мы еще забываем о тех рабочих местах, о которых я говорила, мультипликатор от 8 до 20. То есть еще вот в таком масштабировании, ну, скажем так, падает или сокращаются вот смежные области. По-моему, это экономическая катастрофа.
Слушайте, а вот ответьте, я детально в эту тему еще не вникал. А в соответствии с законодательством нашей с вами родной страны, кто должен строить вот эти дороги?
Ну, тот, кто получает налоги за это. А налоги получает государство.
Господин Пивкин перекладывает свои обязанности свои исполнять не хочет и перекладывает их на плечи, скажем так, застройщиков, прекрасно понимая, что застройщики эти все расходы переложат на плечи мирных жителей Самарской области.
Ну, как-то так получается, поскольку Иван Иванович сказал, что, вы знаете, вот у меня есть три объекта, за которыми я слежу. Это Фрунзенский мост, это Московское шоссе и дороги, примыкающие к арене, к Самар-арене. И все остальное, к сожалению, вне зоны внимания, вне зоны финансирования и, собственно, выпадает из фокуса внимания Министерства транспорта. То есть тогда крупные такие агломерации вокруг Самары и Южный город, и Волгарь, и Кошлев остаются вообще без внимания. И самое-то интересное, что тогда Министерство транспорта рассматривает это как норму. То есть есть некая, скажем, красивая картинка, которую можно будет показывать, ну, я не знаю, там, в Москву или президенту, да, Московское шоссе, а сворачивать, видимо, с него нельзя, потому что некуда.
270-69-10, телефон прямого эфира, друзья, присоединяйтесь, обсуждаем проблемы жителей отдаленных районов и немного Ивана Ивановича Пивкина, который считает, что жители и застройщики должны заботиться о дорогах в отдаленных районах самостоятельно. Друзья, вы согласны скидываться на хорошие дороги в Кошлеве или в Волгаре? Пишите и звоните нам. Интересный, конечно, разговор. Чем он продолжался? Пришли ли вы к какому-то консенсусу? Или просто Иван Иванович высказал вам свою вот позицию, и вы пошли,
галочку,
и вы пошли обдумывать?
Жителями и... А, кстати, сколько встреч продолжалось?
Вы знаете, встреча продолжалась достаточно долго. Там было несколько таких интересных моментов. Иван Иванович объяснял, что застройщик сам должен строить дороги. И поскольку я удивленно задавал вопрос, собственно, у нас даже нет такого законодательного какого-то, скажем, поля, чтобы застройщик сам строил дороги федерального уровня. Ну, Иван Иванович спросил, а есть ли у вас образование?
Угу.
Я, конечно, честно сказала, что образование у меня есть, и даже два, и даже кандидат наук, но вы согласитесь, что когда министр строительства задает человек, который представляет...
Наводящий вопрос. А у нас есть звонок, друзья, давайте удивляет. Послушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Сорвался, к сожалению, звоночек. И ваше образование, что оно, понравилось министру, нет?
Ну, по всей видимости, наверное, нет, потому что у меня два высших образования, два красных диплома, кандидат наук, как бы есть чем гордиться, слава богу, в этом вопросе. Вот, ну, не знаю, может быть, он хотел выяснить, насколько легко можно манипулировать.
После того, как ознакомился с вашим образованием, успокоился?
Я бы сказала, расстроился. Да, я бы сказала, расстроился. Ну, на самом деле вопрос очень серьезный, потому что от мышления государственных чиновников такого уровня зависит комфорт проживания достаточно большого числа жителей. Вот мне кажется, это самое главное.
Друзья, 270-69-10, телефон студии. Какие у вас есть проблемы по отдаленным районам? У вас есть пару минуточек, чтобы сформулировать вопросы и позвонить, задать его нам. Не переключайтесь. Мы снова с нами. Екатерина Колесникова меня зовут. Мой соведущий Сергей Куртаджиев. И в гостях у нас сегодня Ирина Шведова, депутат райсовета Красноглинского района. Говорим сейчас о проблемах жителей отдаленных районов. У нас есть дозвонившийся. Давайте послушаем, что он нам скажет. Здравствуйте, вы в эфире.
Я в эфире?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Самара.
Очень приятно, Вадим.
Ну, у меня есть, даже если можно такое, так сказать, концептуальное решение этой проблемы.
Так, рассказывайте.
Ну, в шутку сказать, по-видимому, вашей гости надо не только кандидатскую защищать по тем вопросам, которые она защитила, но еще кандидатскую по работе с бюрократией нашей. Тогда будет все окей. Вот. Ну, а теперь серьезно.
Так.
Значит, что нужно было бы сделать, на мой взгляд? Первое. Это повторить визит к министру с депутатским запросом. Лучше еще подключить депутата областной думы с единственной просьбой создать смету в нескольких экземплярах этих работ. Когда эта смета будет готова, это не такие большие деньги. Министерство вполне может потянуть. Вот. Когда эта смета будет готова, то взять один экземпляр этой сметы, и вот тогда уже обращаться к нашим депутатам Госдумы и Совета Федерации. И вот с этих верхов уже можно что-то пробивать. Я имею в виду в плане денег. И только тогда, когда деньги уже будут выбиты, вот тогда уже можно наседать на министра. Потому что сейчас разговор – это в пользу бедных. Сейчас дефицит средств практически везде. И ругать можно по этому поводу любого чиновника.
Ирина, как вам вот такой вариант? Спасибо, Вадим, большое вам за ваше мнение. Вы нас всегда конструктивом радуете.
Я не знаю, что Ирина сейчас ответит, но мне вот это отношение, давайте-ка все шапку снимем, пойдем в Москве просить деньги, вот когда выпросим, то есть тогда и будем что-то делать. Мне кажется, это все чуть-чуть неправильно, и ходить с протянутой рукой в Москву, и кто должен ходить? Вот они должны собраться и в Москву поехать, ходоки, я не знаю, к кому, к министру финансов, председателю правительства.
Ну, у нас есть депутаты в Госдуме от нашего региона, может быть, они возьмут как-то.
И к ним пойти это. Или Пивкин должен с этой шапкой
идти.
Ну,
а по поводу сметы, как вот вам, Сергей Османович, вообще идея? Бредовая, что ли, она вам кажется?
Ну, она не бредовая, просто это входит в должностные обязанности того же самого господина Пивкина, и это работа его министерства. И точно так же перекладывать работу. Министр не справляется, давайте тогда, кто-то не делает там операции, давайте мы тогда сами подучимся, будем делать операции. Что еще там? Министерство там какое-нибудь тоже не справляется. Давайте мы за них.
А у нас есть еще один звонок. Юрий Самара. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Юрий. Вы в эфире.
Здравствуйте. Да, Юрий Николаев, председатель инициативной группы «Микрорайон Крутые ключи». А у меня вот к Ирине Александровне вопрос, если можно. Можно, да, задать?
Да, задавайте.
Да. Ну, я просто не весь эфир, честно говоря, слушал. У меня вот какой вопрос. Мы на прошлом совещание с министром транспорта, где Ирина Александровна тоже была, договорились о нескольких таких вещах, которые и мы, как жители, должны сделать.
Юрий, а вы присутствовали на встрече с министром Пивкиным тоже?
Да, совершенно верно. Мы, в общем-то, ее и инициировали, по большому счету. Что хотел бы сказать. Мы от себя подготовили, как жители, вот эту точечную маршрутизацию. Ирина Александровна, наверное, помнит, о чем речь идет. Вот. Для жителей Кошелев-парка по автобусам, которые должны выезжать в дальнейшем через проспект Кирова и все-таки как-то выходить на Московское шоссе. У меня вопрос к Ирине Александровне. Может быть, она уже сказала, я просто не весь эфир слушал. Вот те проекты, о которых министр говорил, они как-то сейчас готовятся со стороны корпорации Кошелев. Там необходимо было сделать, как-то правильно сказать, проекты, по-моему, по ТПУ и еще что-то. Из головы немножко вылетело.
Слушайте,
на какой стадии сейчас находится?
Вам придется разговаривать с позвонившим лично, потому что я не совсем езжаю. Проекты ТПУ.
Я тоже не совсем понимаю. Юрий, а давайте мы как-то за эфиром эти вопросы. Ну, я понимаю, что вы знакомы с Ириной Шведовой. Да. Какой-то, может быть, у вас есть конструктив более дельный, что нам нужно там, как договориться с министерством, да, потому что, ну, действительно, мы сейчас просто выносим вот.
У меня конструктив очень простой. Угу. Вопрос, кто виноват, оставить за скобками и перейти уже к конкретным деталям, что необходимо делать. Да, вот мне хотелось бы понять, что корпорация Кошелев планирует конкретно сделать в течение ближайших 2 недель для того, чтобы жители в решении своих транспортных вопросов продвинулись.
А почему 2 недели только, Юрий, даете им? Почему такие сроки? Что-то привязка какая-то к дате есть или что?
Нет, просто это все должно было сделано еще в прошлом году. То есть мы говорили о том, что Язаров давал команду, чтобы ЖД-переезд был готов полностью до конца декабря, а он не готов до сих пор.
Ну а это должна корпорация Кошелев делать, или все же это вопросы к Пивкину, Юрий?
Давайте я отвечу на этот вопрос, потому что я понимаю просто, о чем идет речь. Смотрите, значит, мы просили сделать автобус, который ходил бы из Кошелев-парка не только через площадь Кирова, но и ходил бы не только по улице Гагарина до железнодорожного вокзала, как сейчас. Сейчас там есть два таких маршрута, но совершенно очевидно, что не все жители Кошлев-парка рассредоточены именно вот в нижней части города вдоль улицы Гагарина и, скажем, в сторону железнодорожного вокзала. Мы просили, чтобы появился еще один автобус, который бы выходил на Московское шоссе, дабы сетка транспортная была пошире. К сожалению, ну вот первое, что нам было заявлено, что подобный маршрут убьет, ну, в кавычках, да, сделает, возможно, нерентабельным какие-то другие существующие маршруты, поэтому люди должны просто, скажем, купить билет на существующий маршрут и потом где-то пересесть еще раз. Это увеличивает, безусловно, стоимость, даже не стоимость, а затраты на проезд. Но, тем не менее, мы все-таки очень настаивали на том, чтобы был такой вот, ну, хотя бы один маршрут, который бы соединял Кошлев-парк с... через Московское шоссе с центром города, и договорились о том, что мы, скажем, разработаем самостоятельно, жители выскажутся о том, по каким именно улицам они хотят, чтобы шел маршрут, и мы такое предложение сами, скажем, направим непосредственно в Министерство транспорта. Хотя, конечно, с моей точки зрения, ну, как вот, может быть, в идеале, за движением транспортных потоков, за тем, чтобы они были сбалансированы, за тем, чтобы они проходили по нужным улицам.
Это называется, да, логистика, которой должно заниматься само министерство.
Я тоже так думаю, да. Но, тем не менее, то есть, поскольку оно, скажем, этим, ну, видимо, некогда заниматься, да, или, может быть, действительно финансирования не хватает, тем не менее договорились над тем, что мы такой список составим, скажем, примерного маршрута, да, то есть и это тоже, скажем, люди возьмут на себя, жители имеется в виду, да, и какое-то собственное предложение выскажут. Вообще получается, что какая-то странная такая ситуация, когда, ну, даже маршрут мы должны составить самостоятельно, да. Одно дело, когда сказать: ребята, нам нужен какой-то маршрут, который идет по Московскому шоссе, ну, потому что других улиц-то, в общем-то, кроме Гагарина, продольных нет, как известно. Ну, даже здесь вопрос, понимаете. То есть мы же должны организовать людей. Мы, конечно, это сделаем, безусловно. Там, и, слава богу, социальные сети позволяют это сделать достаточно быстро, собрать обратную связь. Но, как мне кажется, это не совсем правильно, да, потому что его нужно согласовывать с ГИБДД, где-то можно пустить автобус, где-то нет, там какие-то должны быть развязки и так далее. Ну, то есть, вот простейший пример, как организовать хотя бы просто движение нового маршрута, и то получается, что, ну, возлагается опять на, ну, по большому счету, непрофессиональных
ваша участников. Ваши проблемы вы решаете.
Да, да, совершенно верно.
Вот это Ирина Александровна, ну, сейчас в итоге, вот у нас две минутки до конца программы. Какой у вас есть план, может быть, совместно там, с райсоветом, с депутатами Гордумы, Облдумы, инициативные группы? Что в итоге вы сейчас делать будете?
Да, мы продолжим, безусловно. С одной стороны, писать обращение для того, чтобы включили новые участки дорог в программу развития. Мы будем также обращаться во все инстанции, которые имеют, скажем, финансирование и федеральных средств, и областных, и муниципальных. То есть активную жизненную позицию мы занимать, конечно, будем. Постараемся так или иначе сорганизовать жителей, чтобы они тоже свою жизненную позицию в этом смысле высказывали. Со своей стороны, корпорация, я знаю, Кошлев готова там за свой счет произвести какие-то проектные работы. Но сделать работу системной на уровне самого Министерства транспорта, вот это, конечно, проблема. А мне кажется, что это просто... ну, некая точка зрения жизненная руководителей таких важных министерств.
Возможно, вас спасут только митинги. Друзья, спасибо.
Возможно, мы бы с тобой взялись помогать, но, к сожалению...
Мы еще дорогу с вами не доделали, Зубчининовки, Сергей Иванович.
Бабушки дорогу не доделали, там 50 метров.
Слушайте, мы уйдем с вами в дорожную тематику скоро.
Да, дороги – это сложная тема.
Друзья, Екатерина Колесникова, Сергей Куртаджиев, Ирина Шведова. Сегодня «Внутренняя политика. Самара». Спасибо большое за внимание. Оставайтесь на 98.2. Всего хорошего.
До свидания.
Внутренняя политика.